Как всегда, по пятницам наше общение посвящено вопросам и ответам. Первый вопрос, который мы сегодня будем рассматривать, я не исключаю, что он может опять оказаться единственным, да, потому что вопрос задан, ну, такой, не сказать, что уж слишком, как говорится, сложный, но тем не менее, который тревожит, думаю, что ни одного человека, да. И я постараюсь на него так ответить, не только чтобы так пробежаться по вершкам, да, а все-таки затронуть так, чтобы было понятно не только то, что человек меня спрашивает, да, но чтобы мы, поняв дух того, о чем мы говорим, да, чтобы мы поняли, как можно и как нужно поступать и в других подобных ситуациях. То есть, вот человек задает какой-то вопрос, я его сейчас зачитаю, да, да, я его на него могу конкретно ответить. Это связано с празднованием Рождества, допустим, да. Но я могу объяснить, если вы что-то не поймете, вернее, за Рождество поймете, но принцип не поймете, да. В следующий раз кто-то будет спрашивать: Саша, а вот нужно ли нам праздновать, допустим, там Троицу, или кто-то скажет Пасху, допустим, да. Я опять буду отвечать. Вопрос, по сути, один и тот же. Если мы сегодняшнюю тему затронем правильно и поймем ее суть, да, то вы уже не будете меня спрашивать и сами уже будете знать и понимать, где и как правильно поступить. Еще что хотелось бы сказать. Вот, я не сторонник того, чтобы... Вот я буду говорить всегда, вы меня будете всегда спрашивать, да, а я вот всегда буду отвечать, раскладывая вам все по полочкам, да. Поймите, в этом тоже есть определенный минус. Вы спрашиваете, я говорю. Минус в каком случае и плюс в каком случае? Плюс, если вы, слушая меня, стараетесь понять, вот из каких соображений, на основании каких стихов там Библии, да, я вот говорю именно вот так, что было бы правильнее, допустим, поступить, да, или понимать тот или иной стих. Это плюс, если вы вникаете и стараетесь понять логику моего мышления. Если у вас возникает вопрос, и вы особенно не вникаете, а знаете, есть Саша, мы его спросим, да, вот Саша ответил, ну теперь я знаю, как поступить вот в этом деле. Но опять-таки не вникли, почему я так сказал, то у вас еще масса вопросов возникнет, которые вы будете мне задавать. Тут недавно тоже, ну, кое-кто мне пишет и пишет и пишет, и мне надо отвечать, я просто не успеваю. Уже, вот, знаете, как говорят иногда, дефолт подходит, да? У меня дефолт, ну вы поняли какой. Я не в состоянии выполнять уже свои обязанности. Вот всем ответить на все вопросы. Хотя вопросы иногда, я так скажу, кое-какие повторяются. Ну, тем не менее, все равно, если человек спрашивает, то надо ответить человеку, да. Но я говорю, что подходит время, когда я вот чувствую, что я зашиваюсь с этими ответами, звонками, да. И вы знаете, что я хотел бы сказать? Я уже говорил как-то, да, не знаю, кто и как обратил на это внимание, но я не один раз говорил, чтобы вы учились, слушая, допустим, что я говорю, не верить мне, а вот вникнуть, понять, проверить, ну, самому как бы убедиться, правильно я говорю или нет. Я говорил и такие мысли, чтобы вы учились, вот возникает у вас вопрос. Ну, вы, можно же самому помолиться, да, можно самому как-то поискать Бога. Кстати, это очень хорошее духовное упражнение для развития, да. А человек как-то так вот привык, а вот есть Саша, он ответит. Вы поймите, вам минус, вам ущерб от того, что Саша ответит, что вы не пытаетесь сами вникнуть и сами что-то уже понять или получить от Бога. Извините, процитирую один стих библейский, да, Павел пишет, «Судя по времени, вам надлежало бы уже самим быть учителями». То есть, кто-то слышит меня, слушает, да, вы знаете, если вот так наблюдать, вникать, ну, должно внутри что-то происходить такое сродни, ну, будем говорить, хорошей закваски. Разум, сердце должно заквашиваться. Но это происходит при условии, что для закваски создаются благоприятные условия. То есть человек размышляет, слушает, размышляет, слушает, анализирует, тогда вот эти слова, которые мы слышим, ну, от Бога, или там, когда читаем Писание, видим глазами, воспринимаем разумом, или когда, допустим, я вам говорю, да, вот тогда эти слова, они Богом вам будут, ну, будем так говорить, открываться. И я хотел бы, это мое такое пожелание к вам, да, чтобы вы тоже учились думать, учились просить у Бога, не жили моим умом. Я честно хочу сказать, ну, если бы я был такой, знаете, любитель славу получать, может быть, мне это было бы и приятно. Вот есть Саша, мы у него спросим, слава Богу, что есть Саша. Но я вам честно хочу сказать, я подхожу к этой, ну, к своему положению, ну, я имею в виду в вашей среде, не с таких позиций. Я где-то подхожу, извините, не в каком-то плохом смысле поймите, как у православных отец там или у католиков святой отче, да. Я подхожу по-родительски, по-отцовски. Я знаю, рано или поздно, вот сегодня мы общаемся, завтра, может, не будем общаться. Я не говорю, что так будет, но я говорю, это тоже нельзя исключать. Сегодня вы можете от меня услышать ответ. А завтра, может быть, будет такое время, что вы не услышите. И если вы самостоятельно не научитесь слышать и понимать Бога, и не научитесь получать от Него непосредственно ответы, я буду считать, что я чего-то не доделал. Детей, извините опять за сравнение, пустить на свет и не дать ума, и чтобы их, как говорится, прибойной волной било то об один берег, то о другой, то о скалы, то и просто на песок выбросило, да? Вы поймите меня правильно, мне это не доставляет удовольствия. Я хотел бы, чтобы Бог для вас был Богом, с которым вы могли бы общаться лично, получать ответы лично, и чтобы даже вы делились, и я слушал. Мне это было бы более приятно видеть и осознавать, что такое происходит. Поймите, жизнь такая, время такое, что многие из нас могут оказаться один на один с ситуацией, когда рядом не будет Саши, тем более, учтите, да, а Бог всегда будет. И правильно сегодня научиться Бога слышать, научиться его понимать и от него воспринимать ответы. Я этим не хочу сказать, что, вы знаете, вот я не хочу вам говорить. Нет, я говорил, говорю и буду говорить. Но я хочу, чтобы в это время вы научились своими ногами ходить, своей головой думать. Ну, своей я имею в виду не такой, как, может быть, там, знаете, когда у плотского человека не все правильно понимается, да, и вот он своей головой, некоторые говорят, надо своей головой думать. Я говорю, да, надо думать, если она работает, и работает правильно, настроена правильно. А иногда своей головой думать, это очень далеко можно зайти в джунгли и заблудиться, и не выйти оттуда. Но я говорю, что, когда я говорю, что надо своей головой думать, с Богом лично иметь отношения, я именно говорю о том, что мозги надо направить правильно. Настрой должен быть правильный. Уметь отличать голос Божий от голоса сатаны мы должны уметь, и в этом разбираться очень хорошо, потому что от этого будет зависеть, что мы получим и от кого мы получим, да? Но надо научиться, чтобы мы были самостоятельными людьми. Жизнь такая, вы все знаете, накануне чего мы живем, да, что мы должны быть в личных отношениях с Богом. Это гарантия того, что куда бы, как говорят, судьба вас не забросила, тюрьма, сума, гонение, лишение всего, да, вы не пропадете. Потому что я вот отвечаю на вопрос, на который вы мне задаете. Завтра вы можете оказаться без меня и без того, кто бы мог вам подсказать. И ситуация такая у вас еще не складывалась в жизни. Вы такого вопроса не спрашивали. И ответа на него не получали. Вот ситуация, которой не было никогда. У вас решается вопрос казнить, помиловать, да, там помните, да, казнить или помиловать, где запятую поставить. Да, казнить нельзя, помиловать. А вот запятую поставить вот так, и я говорю, если вы не научитесь вот слышать Бога, то кто вам подскажет? Сделаете ошибку, обернется бедой. Одно необдуманное слово или поступок обернется бедой. Хорошо, если из этого извлечем урок. А ведь можно и хорошо и пострадать. Поэтому еще раз хочу вас попросить, да, слушая меня, настраивайте мозги, ищите Бога, проверяйте, правильно ли я говорю, проверяйте с Писанием, проверяйте на опыте, учитесь с Богом общаться, чтобы, извините за такое опять сравнение, ну, от груди были отняты. Вы помните, да, кажется, у Авраама, если мне память не изменяет, когда Исаака отняли от груди, был большой праздник, да, ребенка отняли от груди. Так вот, я говорю, у меня тоже был бы большой праздник, не в смысле, чтобы я с вами не общался, а чтобы вы все-таки, ну, действительно, уже, как говорится, на автономном питании были. Уже с Богом были в таком союзе, что и от Бога могли бы получать что-то. Но я вам должен сказать, церковь существует, я сейчас не про нашу с вами, да, а вообще говорю, да, про христианскую церковь. Для чего? Вот кто-то понимает, а кто-то еще не понимает, но хочет понять. Поэтому церковь как школа, пастырь как учитель объясняет, учат, но обязательно должны научиться лучшему, да, и не просто научиться теоретически, а пользоваться практически, да, и чтобы потом вы могли самостоятельно с Богом общаться. Значит, вопрос, который мы с вами сейчас будем исследовать, он следующий. Значит, задает его Татьяна, и связан он вот с каким вопросом. Она пишет: «Саша, еще хотела спросить насчет Рождества. Близкий мне человек, 25 декабря, кажется, сегодня это, да, если, да, сегодня, 25 декабря этот близкий для меня человек устраивает званый ужин, ну, естественно, и зовут, как бы, ее туда. И дальше пишет Татьяна: елки, подарки, не пойти, обидится, не поймет, отдалиться еще больше, пойти... Праздновать вместе со всеми языческий праздник. Как поступить?» Ну, как бы, отвечая на вопрос Татьяны, я как бы тоже хочу задать вопрос и Татьяне, и всем вам. Вопрос следующий. А если кто-то из, ну, будем говорить, близких или не очень близких людей, бывают соседи, да, ну, вот так, как говорится, принято, да, если кто-то искренне поздравляет вас с Рождеством, кто-то с Пасхой, кто-то с Троицей, Вознесением Господним, у кого-то там, я не помню, как оно по-православному, это там, когда умерла Мария, мать Иисуса, да, тоже забыл, как оно там, или упокоение называется, или, ну, я сейчас не об этом, да, вот вы поняли, да, если кто-то искренне поздравляет с каким-то там католическим, православным, пусть протестантским, каким-то христианским праздником, да? Задаю вопрос, надо ли поблагодарить его за это и его поздравить с этим же самым праздником? То есть, вы видите, так, пойти это участвовать, ну, это же вроде как языческий праздник, и причем здесь мое участие, тем более я христианин или христианка, да? А я вот говорю, если нас еще поздравляют, ну не приглашают, а еще кроме этого поздравляют с таким-то праздником. Так я как бы хочу еще раз спросить, да, мы должны быть, поблагодарить его за это, сказать спасибо большое и вас поздравляю, желаю вам там того-то, того-то, как принято, да? Или все-таки стоит сказать этому человеку, что я языческих праздников не признаю, типа ни спасибо, не пожалуйста, и вас тоже не собираюсь с языческим праздником поздравлять. Я умышленно немножечко так, знаете, сгущаю краски, так, чтобы, как говорится, ну, не каждый так вот именно скажет человеку, да, который его поздравляет. Но я сгущаю, как бы беру даже крайнюю степень такой реакции, да. Вот что будет правильное? Ну, конечно, вот так сказать, я языческих праздников не признаю, так что поздравлять меня не надо, да. Вы понимаете, ну это, может, вы там, я не знаю, даже по идеологическим соображениям считаете, что правильно поступили, а внутри вас будет что-то все-таки гложить, и вы будете чувствовать какую-то вину, ну что-то вы не то сказали, и как-то было бы лучше по-другому сказать. Что еще хочу сказать? Лично я сам этого праздника не праздную. Из тех, которые я перечислил, я тоже не праздную ни одного праздника. И никого из вас ни к чему подобному не призываю, чтобы вы праздновали. Опять-таки, я не собираюсь контролировать вас, праздновать будете, как вы будете к этому относиться, да. Но я просто говорю, что, отвечая на вопрос вопросом, я как бы говорю, чтобы вы знали, я сам этого не праздную. Я даже не пытаюсь сказать вам некое золотое правило, ну, как часто выражаются, да, золотое правило. Как всегда надо поступать в таких случаях. Такого правила быть не может в принципе. Я вам сейчас объясню, почему такого правила не может быть. Вот когда говорят, вот дай правило, Саша, вот скажи, как вот мне поступать, что сказать и как поступить. Я говорю, вы знаете, двух абсолютно одинаковых людей не существует. Каждому человеку нужна какая-то поправка, плюс или минус. Дать золотое правило и сказать, вот всегда, все в любых ситуациях поступайте именно вот так, я бы мог только одно такое правило сказать. Подумайте и помолитесь. Всегда это золотое правило. Не торопитесь ничего отвечать. По поводу всего остального, когда своя ситуация, своеобразный человек перед вами, я бы сказал, тут золотого правила нельзя сказать вам. Нужна поправка и на вас самих, что вы из себя представляете, и на того, с кем вас, как говорится, судьба столкнула. Но почему я говорю, что не может быть золотого правила в принципе? Вы, я думаю, понимаете, жизнь очень непростая. В каждой отдельной ситуации надо думать. И в каждой отдельной ситуации с одним человеком Бог подскажет вот так поступить, там будет подобный человек с подобным вопросом или с подобным праздником, и здесь Бог скажет, ты знаешь, вот здесь вот так уже поступи. Вы скажете, а почему же не так, как в прошлый раз? А Бог скажет, да потому что люди перед вами-то разные. Поэтому и правила золотого не может быть. В зависимости от того, какой человек перед вами, вы должны иметь мудрость Божью, чтобы правильно поступить с ним. Только поймите меня правильно. Этими словами я не пытаюсь вас подвести к нынешней толерантности, о которой сегодня очень многие говорят. Толерантность, которая в миру проповедуется, ну не проповедуется, которые все сегодня трубят, да, вот мы должны быть толерантными. И надо толерантными к тому, что, как говорится, в голове не умещается, да. Ну вот, должно быть толерантность, вот мир, все хорошо, да. Я вас не к этому подвожу. В нашей жизни должна быть позиция нашей жизни, да, должна быть четкой и определенной абсолютно по всем вопросам, ну, с которыми мы связаны с Богом, или через которые мы связаны с Богом. Беда в толерантности, вот в той, которая в миру, как я сказал, да, заключается в том, что люди не понимают вообще, что такое хорошо и что такое плохо. У них нет никакой позиции в жизни, у них нет закона, у них нет знаний. Извините, у них зачастую того же рассудка нету, и они не слышат голос Святого Духа. Поэтому, когда люди, извините, без четких ориентиров, им говорят о толерантном отношении, ну, допустим, к гей-парадам, да, а у них нет позиции, у них нет четкого определения, хорошо это или плохо, то такое толерантное отношение к гей-парадам, как правило, заканчивается через определенный промежуток времени, у кого какой, да, участием в гей-сообществе и в парадах. Вы знаете, вот, ну, в жизни как бывает, рождаются дети, кто родился мальчиком, кто родился девочкой. И пока не было, извините, этих демократических дурачеств, чтобы, вот, которые сегодня появились, да, вот никак они не могут понять, кто какого рода или пола, да. Так вот, говорю, пока не было этих демократических дурачеств, чтобы дети сомневались в том, кто они, мальчики и девочки, то у мальчиков и девочек вообще не возникали вопросы. Вот стали говорить, вот так, понимаете, вот да, рождаемся вы кто мальчиком, кто девочкой, вот стали вот то-то, то-то, и вот сегодня мальчик или девочка, вот он не может понять, кто он. Нынешняя толерантность при нашем безголовии приводит нормального ребенка в ступор. Мальчику кажется в определенном возрасте, что он девочка. А почему кажется? Он наслушался. Везде вещают, везде говорят. Для чего говорят, конечно, он не понимает. К чему говорят, к чему приведет, он тоже не понимает. Но ему посеяли вот эти семена, да? Это еще неизвестно, кто ты. И вот он никогда бы не думал, кто он. А тут он ходит, вот, вы знаете, я тоже чувствую себя как-то так. Не знаю, кто я. Извините, он смотрит своими глазами на свои половые признаки и сомневается, да? Вот надо же до такого дожить. Я таким людям сказал бы так. Пойди в комнату, закрой двери, разденься и посмотри на себя в зеркало. Не веришь своим глазам, так поверь зеркалу. Оно показывает только то, что мы перед ним показываем ему. Но к чему я это говорю о толерантности? Вот чтобы вы не поняли, что говоря о том, что надо поблагодарить человека за то, что нас он поздравил с Рождеством, которое мы, допустим, там не празднуем, и понимаем, что это от язычества пришло, да? Я вовсе не подвожу вас к толерантности. Вы понимаете, я подвожу вас к мудрости. Как правильно повести себя с человеком? И я сказал, что у нас должно быть четкое знание и четкая позиция. Рождество, там, Пасха, Троица, Крещение, что угодно, да? Мы должны четко знать, что и почему. Но не к толерантности призываю, а к мудрости, которая нам всем необходима. Так вот, смотрите. Если перед нами искренний человек, я имею в виду тот, кто нас поздравил, или тот, кто нас приглашает. Если перед нами искренний человек, и он искренний, вот как он сам понимает, вас поздравляет с Рождеством или с каким-либо другим праздником, то почему его также искренне не поблагодарить и не поздравить и его с этим праздником? Я подчеркиваю, если для него это праздник. Ну, знаете, есть искренние православные, есть искренние католики, есть искренние протестанты, но они это празднуют. И если они, ну, так понимают и искренне от души вас поздравляют, почему бы и не поблагодарить, и не поздравить и их с этим праздником? Или кто-то может сказать, это будет называться приобщением к язычеству, да? Дальше задаю вопрос. А как понимать стих библейский, да? С иуде, Павел пишет, с иудеем я был как иудей, с язычником как язычник, с чуждым закона как чужд закона, да? Как понимать эти стихи? Ну, с баптистом надо как баптист. Вот баптист подходит и говорит, я поздравляю тебя с Рождеством. Кстати, хочу сказать, вот, вы, наверное, обратили внимание, я ни разу не написал в чате и ни разу не поздравил вас с субботой. Наверное, заметили, да? А вот кое-кто пишет, всех там с благословенной субботой приветствую. Пусть суббота будет вот для вас там днем таким-то и таким-то, духовным, счастливым, да? Я опять-таки говорю, а кто-то может быть из тех, кто слушает нас, ну, понимаете, может он воскресенье пока что празднует. И я, ну, хотел бы, как бы, чтобы мы поняли, какой должен быть у нас настрой. Ну, человек празднует субботу и поздравляет меня с субботой, и я тоже тебя поздравляю. кто-то еще воскресенье. Я тоже тебя с Днем Господним поздравляю, если ты так считаешь. Поймите, я при этом вовсе не считаю воскресенье святым Божьим днем. В Библии такого нету. И воскресенье, оно только в России. А везде день солнца как был, так и есть. Но если человек не понимает, и я ему сразу, при первой встрече, так, что ты меня с воскресеньем поздравляешь, субботу надо соблюдать. По Библии оно так, как бы кто хотел или не хотел с этим согласиться. Дальше, какой будет разговор у меня с этим человеком? Зачем я так глупо ведусь? Зачем я настраиваю человека против себя? Кто-то говорит, зачем мне пойти, допустим, на то же Рождество или с кем-то там Пасху пригласили вместе провести, да? Но я вам должен сказать, ведь можно же сходить, например, если вас приглашают на Рождество там или еще на какой-то праздник религиозный, да? И можно пойти, сходить, да, и не к ним присоединиться, в смысле, что они, то и я, а мудро их к себе присоединить. Да так, что они и сами не заметят, как начали с язычества, а закончили хорошим и правильным христианством. Мысль завертелась, да? Все зависит от нас, с какой верой и каким отношением к людям мы туда пришли. Меня как-то пригласили в общество, называется «Роза мира». Там, в общем, Рерихи, Блаватская, да, и тому подобное, да. Пригласили вот меня туда. Кто-то говорит, Саш, зачем ты туда идешь? Это же там язычество чистой воды, там же сила сатаны. У них позы там йоговские, у них там еще что-то, да, чакры открывают. Саша, куда ты идешь? Я говорю, так, я пошел, успокойтесь. Пошел, сел. Ну, там начали рассказывать, почувствовали, новая душа искренне прибилась к берегу волной жизни, да. Ну, Саша, мы вот сейчас будем чакры открывать, вам интересно? Я говорю, конечно, никогда не видел, как чакры открывают. Сел, Саша, вы можете вот так сесть, как мы, вот на полу, ноги в позе, значит, сесть, ноги по-турецки, в позе лотоса, руки вот так. Я говорю, вы знаете, что вы делаете, я же, ну, без понятия. Вы делаете, а я так вот посмотрю, так вот все со стороны. Ну, хорошо. Я вот так мирно, как говорится, с ними разошелся. Сижу, смотрю, как они там чакры открывают. Потом, как пооткрывали все чакры, ну, я имею в виду дальше. Сначала чакры открывали нижние в копчике, потом чакры верхние, рот раскрыли, друга стали упрекать. Там, ты не так, стали спорить между собою. Ну, в конце спрашивают, Саша, а как ты вот... Тебе понравилось? Я говорю, да. Я говорю, вы чакры открыли? Да. Просветление получили? Да. А почему стали ругаться? Как ругаться? Ну, я говорю, вы же вот спорили. Ну, не сильно, но раздражались. А вообще-то да. Говорит, а слушай, а мы, говорит, даже и не поняли. У нас так всегда. Я говорю, слушайте, а что тут одни женщины, а мы уж дяди ваши. А мы почти все разведенные. Я говорю, как это так, чакры открываете и разведенные, видимо, все-таки не ту чакру открываете. Смеются, конечно, я с юмором говорю, да. Кончилось чем? Ой, ты учитель наш, сколько тебе заплатить, а если у тебя Библия, вот мы хотим, а вот за твой приезд тебе заплатить. Я говорю, да не надо. Да неужели, а у нас учителя все берут. Я говорю, у нас не берут, даром получили, даром давайте. Тем более не требуют. Это я к чему хочу сказать. Кто-то сказал, надо идти на такое или мероприятие, или не надо. Я вам должен сказать, здесь надо учесть факторы некоторые. Кому идете? Далее. Кто идет? В каком состоянии нахожусь? Насколько тверд в вере, да? И тому подобное. И только после этого решать этот вопрос. Идти или не идти, чтобы не получилось. Шли туда, чтобы они со мной праздновали, а придя туда, я с ними праздновал. Я это не к тому, что вот надо быть фанатами своего дела, я не к тому, что надо вот там, знаете, как-то обходиться не совсем культурно с ними, да. Я просто говорю, что, вы понимаете, золотого правила не может быть. Дальше. Я вам сказал, что если перед вами искренний человек, который вас приглашает, ну, придите. Поговорите, задайте вопросы, сначала послушайте, потом задайте вопросы, не учите, а задавайте вопросы. Это гораздо лучший способ повлиять на собеседника, чем учить. Вообще, когда мы учим, мы вызываем отвращение, потому что мы заняли роль учителя, а их сделали учениками. И это вообще некрасиво и воспринимается неприятно людьми. А вот пусть они будут учителя, а вы задавайте умные вопросы, чтобы они начали сомневаться в том, во что они верят. Если это христиане, спросите, а где написано, а как вот это понять, как вот это. Вы извините, я вот не очень понимаю, мне хотелось бы разобраться, пожалуйста, объясните. Они как начнут объяснять, а если вы знаете кое-что из Писания, вы будете задать вопросы, то вы увидите, как они начинают сомневаться в своих убеждениях. Но если перед вами, допустим, любитель выпить и закусить, вот у меня сегодня ситуация, да, стучит кто-то вот буквально накануне, стучит вот перед собранием за полтора часа, стучит и стучит, а я занят как раз был, ну, выгляну, вроде никого нету. В конце концов опять стучит, думаю, да где же человек, вышел, выхожу, стоит односельчанин, хорошенько поддатый, Саша, выручай, мне надо вот край вот туда съездить, Саша, край. Я говорю, слушай, я по всем прошел, все Рождество празднуют, все пьяные за руль, никто не хочет садиться. Мне сказали, иди, говорит, вот он трезвый всегда. Так что, Саша, ты не можешь мне отказать. Ну, пришлось не отказать. Хоть и пьяный, да? Ну, ты же, говорит, какой-то правильный, ну, в смысле, Рождество и не пьяный. А там Пасха и не пьяный. Всегда трезвый, да? Вот, говорит, если вы на праздник, иди туда, вот Саша за руль может сесть. Ну, я сейчас к чему это говорю, что вот празднуют Рождество, да, и вот если перед вами человек такой, извините, любитель выпить, как я сказал, и закусить, да, то... Вы сами понимаете, да, тут уже как повести, да, что сказать, вот уже в таком случае можно поступить иначе. То есть вы там пойдете, допустим, вас пригласят, где выпивка, где вам и говорить-то нет смысла какого-то, и сидеть смотреть, когда люди пьют, телевизор смотрят, да, вы сами понимаете, ситуация совершенно другая, да. Но важно учесть мотивы человека и состояние его адекватности, да. Это я говорю к тому, что если человек любитель выпить и на Рождество, и там на Новый год, да, ну, надо тут уже смотреть. Тут уже опять не может быть золотого правила. Вариантов ответа может быть много. Единственное, что я скажу, как золотое правило, ничего не надо сгоряча говорить. Далее. Точно такая же ситуация возникает, когда нас зовут на день рождения. И мы говорим, это языческий праздник. Далее, нас могут позвать на православные похороны или на свадьбу. И кто-то говорит, если будет батюшка своим кадылом, я туда не пойду. Ситуация подобная возникает, когда нам дарят пасхальные яйца. Я вспоминаю себя, моего папы, моего отца. Дядя родной был православный священник, он приносил от дяди своего крашеные яйца. Мама у меня адвентистка, бабушка адвентистка. Я не адвентист, но в меня в крови, наверное, уже было пасхальные яйца. Батюшка брызгал водой, это уже что-то такое. Я их брал у отца, но перед отцом я ничего не делал, а потом я выбрасывал форточку, чтобы собаки поели. Для меня это было что-то такое, ну, вот так вот, как говорится, не знаю, внушили, научили, не помню уже, да, деталей. Но я говорю, вот могут позвать, могут подарить пасхальные яйца или кулич тот, да. Бывает, что мусульмане рядом живут, и они угощают вас как соседа. У них сегодня там какой-то праздник. Кто-то скажет, что это язычество, что это заколдованная территория сатаны, туда ходить нельзя, и брать, и есть ничего тоже нельзя. Ну, может, так научены, может, так понимаем. Но более всего, что так научили. Но я хотел, чтобы вы в первую очередь видели перед собою не пасхальные яйца, не там елочку, не еще чего-нибудь, мусульманин он или еще. Я хочу, чтобы в первую очередь мы видели перед собою человека. Не баптиста, не мусульманина, не индуиста, не йога, а видели человека, да, за которого, я подчеркиваю, умер и Христос. Хоть он мусульманин и, может быть, как говорится, Христос для него далекий. Хотя, насколько далекий, в Коране Христос называется пророком, да? Пусть это будет йог, индуист, буддист, там, я не знаю еще кто. Мы должны видеть человека, за которого умер Христос. И думали о том, какого Христа мы своим поведением показываем ему. Фанатичного, ограниченного, обиженного, отделившегося от всех, отойдите, потому что я свят для вас, да? Я хотел, чтобы мы над этим задумывались. Может, для кого-то это идоложертвенное, кто-то так понимает. А для вас, если вы понимаете, что и зачем стоит, это может быть обыкновенной пищей. Если вас пригласили, или вас угостили там яичками, кушайте они, знаете, как бывает еще, яички положили, там, кушай, кушай, Саша. Знаете, если почувствовали, что ты немножко замешкался, не переживай, они благословенные батюшкой. О, кто-то скажет, все, тогда я пошел, да? Поймите меня правильно. Для кого-то, ну, в силу немощности его веры, да, это идоложертвенное. Я подчеркиваю, что для нас, если мы понимаем, что это такое идоложертвенное, да, что зачем стоит, это может быть обыкновенной пищей. Поблагодарите подателя этой пищи, там Пасхи, там или Пасхи, Пасха, ну, знаете, как сдобная булка, говорят, да? Поблагодарите подателя за нее, помолитесь Богу, там внутренне, да? Только не демонстративно перед ними и без чувства брезгливости, что ем, как будто что-то отравлено. И съешьте, как обыкновенную пищу, ну, с оговоркой, если оно не противоречит вашим принципам питания. Но если вы немощны в вере, то, может, и не стоит туда идти ради вашей совести и брать что-либо и есть из того, что вам дадут или чем угостят. Ну, что я подразумеваю под словом «немощны в вере», да? Вы только что сами от этого отошли. И уже сомневаетесь в том, чему вас учили до недавнего времени. Но и в новом учении еще не сильно убеждены. И знаете, вот говорят такое половинчатое служение. Вот вроде ногами уже здесь, а вот еще что-то держит с прошлым. Да, вот сами понимаете. Вот есть такие ситуации, когда кто-то говорит так... Ну все, человек уже слушает, понимает, что надо с живым Богом общаться, что не икона должна быть перед человеком, да? И ему уже говорят, все, выбрасывай свои иконы, все, это идолы, все, выбрасывай их с дома. А человек говорит, ну знаете, вот так, как говорится, мнется, мучится бедный в душе, не знает, что делать, но не готов еще выбросить. А кто-то берет и наседает. Я говорю, это в корне неправильно. Но если для него еще это так, будем говорить, ну немножечко еще, ну не наседайте, пусть он созреет, он уже ногами здесь, скоро и душой будет здесь, да? Дайте ему возможность это самому решить. Так вот я говорю, что вот он немножечко еще как сомневается, а его к чему-то подталкивает. Вот надо идти, надо не бояться, да? А я говорю о немощности в вере. Поэтому если такой человек, да, то ну, действительно стоит воздержаться и не идти туда, и не брать, и не есть. Потому что, знаете, внутри может что-то там опять еще в силу неутвержденности всколыхнуться, да, и там не знаешь, в какую сторону еще повернешь. Но в новом учении, если человек еще не сильно убежден, то это так и надо, да. И это будет правильный поступок в вашей ситуации. Только не надо в данных ситуациях жить в мире мистики, которую приписывают всем религиозным праздникам, извините, яйцам или куличам. Вы знаете, о какой мистике я говорю? Вот некоторые говорят, Пасха освященная да, батюшкой, да, а ну, то, значит, уже что-то такое с Пасхой произошло, и когда вы ее съедите, то что-то такое произойдет, ну, неестественное, сверхъестественное. Я вам хочу сказать, хоть батюшка на нее освящал эти яйца и Пасху, хоть не освящал, ничего сверхъестественного не было и быть не может. Это так же самое, как вот, извините, у нас, у христиан, когда совершается в церкви вечеря, там тоже говорят, а сейчас перед принятием вечери мы попросим благословения, чтобы Бог освятил, знаете, там интонации такие, лица определенного, как говорится, вида, да. Вот мы помолимся, чтобы Бог освятил, и чтобы мы достойно приняли участие. И вы знаете, я вот когда смотрю на прижмуренные глаза, на такое благовейное, благолепское какое-то такое, такую позицию, да, и люди думают, мы помолились, вот когда мы сейчас едим, то в этот момент хлеб превращается в Христа, и мы со Христом соединяемся, я говорю, слушайте, это философия первого, седьмого дней. Ничего подобного не происходит. Буква убивает, и никакой мистики там нет. А убивает потому, что мы думаем, раз помолились, то она освятилась. Если освятилась, то когда мы едим, то Христос входит. Я говорю, посмотрите через 2 часа после вечери, что вы говорите, послушайте, посмотрите, что вы вытворяете. И вы поймете, никакого там причастия не было. Так вот я к чему это говорю. Вот это об этой мистике. Ее, эту мистику, вот этим куличам, яйцам, вечерям, там еще чего-либо, да, приписали только потому мистику, что люди не понимают духовного смысла своих религиозных символов или обрядов. И если не понимаешь смысла, то надо хоть мистики туда нагнать, чтобы люди жили в каком-то таком мистическом, ну, энергетическом поле. Что вот кто прикоснулся, это в евреев было, если вы помните, в Израиле. Храм, вот тут при храме, у меня тут, знаете, токи какие-то бегут. Святость какая-то каким-то боком входит, если я лежу на правом боку, да? Вот прикоснулся к жертве. Вот священник вышел к отделнице, как говорится, глаза людям, извините, дым людям в глаза пустил, да? Вот, все, я был, батюшка меня благословил, да? Поймите правильно, ничего такого нет. Даже я, если бы вы, извините, что хотите, вечерю вам преподавал, там на лбу рисовал что-нибудь, да, абсолютно ничего бы вы от этого не получили, кроме каких-то мистических ощущений. Ну, если вы верите в это. Так вот, вы поняли, почему мистика приписывается? Что если вы пошли на Рождество, а это языческий праздник, а вы там присутствуете, а на вас это перейдет, и вот вы окажетесь в плену язычества, и Бог вас отвергнет. Я говорю, извините, это рассуждение детей, которые ходят в детский садик. Мистику приписывают, ее нет. Но если кто верит в мистику, то она обязательно может проявиться. И сатана позаботится о том, чтобы она, как какая-то колдовская сила, проявилась. И хочу вам напомнить стих. «По вере вашей да будет вам». Я вам даже должен сказать, что когда на вечере вот это молится, и вот это верят, что хлеб там как-то превращается, и мы потом как-то уже с живым настоящим Христом соединяемся, я вам хочу сказать, извините, но я должен сказать, здесь больше сатанизма из-за вот этой мистики. Вот когда мы входим в какие-то такие биополя, в какие-то энергетические поля, пусть это будет связано с вечерей Господней, да? Или с ногоомовением, то я говорю, извините, Бог это что, биополе? Бог это что, биоэнергия или какая-то там энергетика, да? Я премудрость обитаю с разумом и ищу рассудительного знания. Но я вам должен как бы сказать, что если мы, люди, такие мистики по натуре и верим вот в все это, то, извините, мы уже с миром духов нечистых связаны. Ну, естественно, этот мир духов, которому мы подчиняемся, которому мы верим, в какой-то момент может на нас влиять и проявлять в полной силе, в полной мере свою силу. Все зависит от нашей веры. В какой вере мы? правильной или неправильной, в мистической или в рассудительной, да? Кто-то может сказать мне: ты, Саша, не веришь, что есть сатана, и он имеет силу влиять на человека? Я должен буду сказать таковым, что сатана есть, я в этом не сомневаюсь, и сила у него огромная в сравнении с нашей силой. Но я должен еще сказать следующее. Но он давно побежден, и влиять он может только на верующих, которые постоянно сомневаются и колеблются. А на убежденных он бессилен вообще повлиять. У него огромная сила, но тот, кто убежден в Божьем и твердо стоит и не колеблется, да, он вообще слабак. Надо правильно понимать Бога. Что или кто и зачем стоит. Надо правильно ему верить. Быть мудрым и понимающим значение всего, что происходит вокруг нас. И дальше можно жить в мире свободы и независимости от предрассудков. Вот обратите внимание, у шаманов мир мистики, да, и слепая вера, у колдунов, у экстрасенсов, у тех, которые гипнозом занимаются, вот ничего о чем не думай, вот внимательно настройся, вот я тебе буду говорить, вот ты настройся на эту волну, я тебе включу музыку шаманскую какую-то, да? И смотрите, и у нас вечеря, музыка включается, пусть не шаманская, кто-то обидится, да? Пусть не шаманская, но музыка. Вот это хождение как по минному полю, какое-то такое, знаете, неестественно. Вот это, знаете, голова втянутая в плечи, руки сложенные, все такие боязненные. И вот мы помолились, и вот что-то происходит. Поймите меня правильно. Вот она одна сплошная линия. Вот оно одно, что объединяет все. Мир мистики, Дух Святой, Дух премудрости и разума. Бог, я премудрость обитаю с разумом, ищу рассудительного знания. Когда нам говорят о вере без знания и без доказательств, извините, а чем это не шаманство? Или колдовство? Или экстрасенсорика? Вот люди, которые живут в этом мире мистики, это та категория людей, на которых будет влиять сатана в последнее время и влияет сегодня. Это те люди, которые живут в страхе, если что-то не то сделал, там туда пошел, к тому прикоснулся. Вот это та категория, которыми сатана может манипулировать и проявлять свою силу и свое могущество, но только именно над этими людьми. Далее. Я вам сказал, что если вы убеждены в истине, понимаете, что и зачем стоит, вы можете жить в мире свободы и независимости от различных предрассудков. Сатана будет бессилен что-либо сделать с вами. Говорю в шутку, да? Аура ваша будет непробиваемая, как броня. Это как мне кто-то... Я беседую с людьми, которые верят в ауры, там, экстрасенсорику, говорят... А у вас положительная аура. Я говорю, чего вы взяли? Вот я чувствую. Я говорю, да ничего вы не чувствуете, не выдумайте. Положительная аура, я с вами не ругаюсь, я вас не унижаю, я веду себя прилично, я уважаю ваше мнение, я вас не перебиваю. Вот это и есть та аура. Влияние, которое исходит от человека, это не мир энергетики. Это влияние от нашего поведения. И вокруг доброго человека всегда и добрая атмосфера. И люди говорят, у него аура хорошая, а у того плохая аура. А как ауру? Надо, ну, как говорится, там, подремонтировать. Вот сходи опять к тому, который опять вам лапши навешает и скажет, я у вас там залатал пробитую ауру, я вам ее там нарастил или я ее там уменьшил, да? И это все, извините, рассчитано на человека, как я говорю, с большими ушами и маленькими мозгами. Далее. Если где-то, ну как некоторые говорят, если где-то заколдованная территория, с порчей, с глазами, там, приворотами, отворотами, да, а я человек без предрассудков, я четко понимаю, где, что и почем, то я смело иду туда, и расколдовываю эту территорию. Ну, не поймите меня опять-таки, что мистическим образом, да, расколдовываю. А я задаю вопросы, когда у них колдовство перестает действовать, когда они начинают мозгами шевелить, да? Я иду и расколдовываю ту территорию, снимаю порчу, вопреки порченным водителям, да? Снимаю с глаза и наоборот, отвораживаю, если люди не совсем глупые, конечно. Если глупые, там никто не поможет. Со мной ничего плохого не происходит. А все биоэнергетики, экстрасенсы, колдуны, лататели аур, да, маги, магистры богословия, видите, я их тоже туда вставляю, шаманы и прочие дельцы беснуются от моего присутствия. Мне говорят, не иди за колдованную территорию, там на тебя повлияет. Я говорю, не боись. Я говорю, посмотришь, где заколдованная территория. Они будут бояться, я не буду бояться. Даже если мне говорят, ты знаешь, что я такой? Я говорю, черный маг. Я сейчас на тебя наведу, не успел докончить, я говорю, купи большой памперс. Зачем? Когда будешь наводить, чтобы, как говорится, не случилась беда великая. Вот посмотришь, я тебе сделаю. Или вот посмотришь, лопнешь от злости, ничего не будет. И никогда ничего нет. Но, что я хочу сказать. Слабым в вере людям я туда не рекомендовал бы ходить. Кабы чего не случилось. Далее. Для вас ведь не секрет, что в каждой церкви, потому что она самая, ну, самая, что ни на есть, истинная, да? И в ней больше всех Святого Духа, ну, обычно каждая церковь так о себе говорит, советуют или же запрещают с кем-либо встречаться, общаться из других нелояльных к ним церквей. Это, смотрите, та же самая мысль. В ту церковь не ходите, братья и сестры, там сатана. Там нету истины, там нету Святого Духа. А почему? Они на языках не говорят. Вот так же самое, типа, не ходи на Рождество. Я не говорю, что надо ходить туда, вы понимаете, да? Ну, если уже так случилось, вас пригласили, то, наверное, все-таки с добрым расположением духа. Поэтому учтите, что человек к вам по-доброму, ответьте по-доброму, пойдите. Ведь вы же можете сами там погоду сделать. Свою. Правильную, хорошую, причем культурно и правильно, так, что никто ничего не поймет, как начнут думать. Так вот, смотрите, я говорю вам про церкви, да, что тоже запрещают, туда не ходи. А почему? Вот опять, смотрите, там сатана, там сила сатаны, там вы лишаетесь охраны, ангелы Божьи только вот здесь, вот в той церкви они уходят, вы вот идете, а они не могут туда пройти, что тоже, понимаете, насколько глупо выглядит. Ангелы не могут зайти в церковь, понимаете, да? Вот там они не охраняют, вот там вы без защиты, вот там с вами будет что угодно. И я это к чему говорю? Почему такое происходит в церквях? И объяснение очень простое. Там нет Христа, там сатана, там заколдованная территория сатаны. Но я что хочу задать еще какой вопрос. Если у вас действительно истина, а там действительно заблуждение, как вы это утверждаете, то почему вы боитесь, да? Почему вы боитесь туда пускать своих единоверцев, чтобы они навели там шорох своей истинной, правильной, извините, и не отмиссионерили кое-кого в свою истинную церковь? Так если у вас истина, у вас сила. Свет всегда побеждает тьму. Наоборот, пусть идут. Наоборот, пусть там общаются. Если у них свет, их примут. А их никогда не отобьют от истины и от света. Если у нас истина, действительно. Почему мы боимся, что кто-то с кем-то встретится? Или, может быть, боитесь, что паства там найдет более злачные пажити? И вы, пастыри, останетесь без мяса в котлах и без овечьих шкур на плечах? Или вы переживаете, что неутвержденные овцы отойдут от истины, то бишь от вас лично? Я бы таким сказал. Так кормите их истиной. Делайте из них нормальных, мудрых людей, чтобы они не были овцами, бегающими туда, то сюда. В поисках какого-то святого обряда, какого-то святого дня, пищи святой или пророчества. Или более легкого пути спасения, нежели того, который определил Бог для нас, верующих. Да? Бегать надо за мудростью, чтобы голова здраво работала, за Царством Божьим, которое должно быть внутри нас. А обряд, деньги и тому подобное, если они нужны, то они приложатся к главному. Второстепенное должно прилагаться к первостепенному, важнейшему в законе. Я уже так скажу, укроп к супу, а не суп к укропу. Поэтому, когда нас приглашают куда-то, да, вы видите, сколько тонкостей, сколько нюансов может быть. Если вы свободны от мира мистики и предрассудков, если у вас четкие убеждения, и вы тверды в своих убеждениях, да, ну, пригласили вас добрые люди, пойдите, не стесняйтесь. Это повод для общения. Вот специально прийти, здравствуйте, я буду говорить вам о Боге, вы знаете, тоже не очень красиво. А тут вас сами приглашают. Воспримите это как приглашение на миссионерское занятие. Придите туда, не учите никого. Послушайте, задайте вопросы. А с одних вопросов вы увидите, насколько у кого начали шевелиться мозги. Начали шевелиться мозги, подкиньте еще вопрос, подкиньте вопрос еще. А когда увидите, что слышит, того, что вас слушает, ну, пожалуйста, теперь можете так аккуратненько говорить. А теперь я вам хочу прочитать два места из Священного Писания, которые именно с этой темой связаны. Первое место, которое мы с вами прочитаем, это первое послание Коринфянам, 8 глава, с 1 по 13 стихи. Здесь сказаны такие слова. Я сначала все прочитаю, потом прокомментирую. «О идоложертвенных яствах мы знаем, потому что мы все имеем знание. Но знание надмевает, а любовь назидает. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него». Итак, об употреблении в пищу идола жертвенного мы знаем, что идол в мире ничто, и что нет иного Бога, кроме единого. Ибо хотя и есть так называемые боги или на небе, или на земле, так как есть много богов и господ много, но у нас один Бог Отец, из которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, которым все, и мы им. Но не у всех такое знание. Некоторые до ныне с совестью, признающую идолов, едят идола жертвенное, как жертвы идольские, и совесть их, будучи немощна, оскверняется. Пища не приближает нас к Богу, ибо едим ли мы, ничего не приобретаем, не едим ли, ничего не теряем. Берегитесь, однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных. Ибо если кто-нибудь увидит, что ты, имея знание, сидишь за столом в капище, то совесть его, как немощного, не расположит ли и его есть идоложертвенное? И от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос. А согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа. И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего. Ну, первое, на что хотел бы я обратить внимание, вот некоторые люди используют вот эти стихи, вот смотрите, 8 стих, например. «Пища не приближает нас к Богу. Едим, не едим». Ну и типа, это объясняется именно так. Нету такого понятия, пища чистая, нечистая, то было евреям, а пища не приближает нас к Богу. То есть ни умнее, ни глупее мы не становимся. Ну и 13 стих. И потому, если пища соблазняет брата моего, то есть вот если я ем, а немощный брат соблазняется, не буду есть мясо вовек. Но я сомневаюсь, что кто-то этим воспользуется, да, ну типа, ну извините уж там, баптистов, допустим, вспомним, там, или православных, да, вот они едят мясо. А вот если бы я появился там немощный, да, такой, мясо не ем, и вот из любви ко мне они бы ради моего присутствия, ради моей немощи перестали бы есть мясо. Ну вот было бы вроде бы по Писанию. Здесь речь идет именно о чем? Опять пища, если соблазняет. Ну типа, а если не соблазняет, а тут у нас все, кто не соблазняется, все едят, да, поэтому можно есть. Я вам должен сказать, слово пища и слово мясо, вот в данном контексте, да, вот эти стихи, что я вам прочитал, употребляется не как пища вообще и не как мясо вообще, а в связи с идоложертвенными яствами. Посвящались идолу тела животных, убитых животных. Это могла быть пища, а для кого-то это не священная пища. И это мясо, если уже так говорить, не хлеб, не булка, да? И это тоже идоложертвенное. Поэтому вот эти стихи, они читаются именно в контексте, в разрезе о идоложертвенных яствах. Пища в данном случае и мясо в данном случае, это не просто пища, не просто мясо, а животное, посвященное идолу. Ну, вы знаете, что некоторые бывшие язычники, да, которые поклонялись идолам, ходили в капище, сидели в рощах, ели там свиное мясо, как Писание нам повествует в Ветхом Завете, да, и со временем были мыслящие, со временем приняли христианство. Но вы знаете, что же, верили свято, что там Бог в капище. Что то, что делалось, это все было от Бога. Это было связано с верой в Бога. Пусть с маленькой буквы, но тем не менее, это Бог был. Так вот, придя в христианство, были люди, которые полностью все поняли и полностью освободились от этих, как говорится, заблуждений. А есть люди, как я вам сказал, вот про иконы, да, ну вот они уже не ходят туда, но тянет, а вдруг, смотрите выражение какое, совестью признающий идол. Мы же понимаем, когда мы говорим совесть, это голос Святого Духа, да, а вы вот понимаете, что человека можно так воспитать, и его совесть в нем можно так сформировать, что она будет признавать идолов и бояться нарушить идольское какое-нибудь повеление, да, и не бояться нарушить божественное. Вы видите даже, какие есть нюансы, да? Так вот, здесь речь идет о чем? Что есть слабые, немощные в вере, которые не совсем еще разуверились, хоть 5%, 7%, ну, где-то осталось, что все-таки идол тоже. Поэтому я его под кровать спрячу, иногда помолюсь Богу, конечно, но перед сном выйму идола с под кровати, поцелую его, опять накрою его, посмотрю, чтобы меня никто не увидел, и опять его туда спрячу. Вот есть и такие люди, да? Кстати, хочу сказать, и сегодня есть такие люди, но они не с идолами там связаны, как когда-то, да, у нас другая ситуация, другое время, да, но тем не менее, со старыми еще не до конца распрощались. Это могут быть самые разные вопросы. Так вот, смотрите, что Павел пишет. О идоложертвенных яствах мы знаем. То есть что-то знаем, нам в церкви рассказали. Потому что мы все, добавляю, ходя в церковь, получили, имеем знания. А теперь смотрите момент какой. Но знание надмевает, а любовь назидает. Я вам сейчас попытаюсь объяснить, как знание надмевает. Вот есть рядом со мной в церкви немощный мой брат, немощный в вере. И не имеет еще такого правильного и окончательного сформировавшегося знания, да? А у меня оно есть. И моя вера, мои убеждения говорят, ты делай так, чтобы немощного не соблазнить. А я, вот смотрите, каким образом мои знания меня надмевают, и каким образом я это проявляю. Ну и что? Вот он такой, он всю жизнь таким и будет. Тут я буду, если на всех смотреть, я вот так понимаю, идол это ничто, и я буду сидеть, пойду в капище, всем пойду, сяду с ними и буду есть. Для меня это чепуха. Я вам скажу, в принципе, ничего страшного в этих речах нет. Но пренебрежение немощным братом или немощной сестрой рядом, которому мы даем повод, который еще не освободился полностью от тех заблуждений, мы даем повод подумать, как. Раз он такой сильный, а идет, наверное, тоже хочет подъесть идола жертвенного. Наверное, тоже не совсем идол, не совсем не Бог, раз он туда ходит. Вы понимаете, да? И этот немощный начнет туда ходить уже с верой, а я пошел без веры. Ну, в смысле, в то, что это идол, что это Бог. Я имею знания, я не боюсь, на меня не влияет. Я сел, поел с ними, если это не противоречит моим, как говорится, нормам питания, да, что я ем. Для меня все равно, кому посвящали эту жертву. Так вот, знание вот об идоложертвенных яствах, знание о капищах, знание, смотрите, о вечерях, знание о Пасхах, о Рождествах, о Троицах, да? Обратите внимание, знание, да, мы знаем. Но если в церкви есть человек, который недавно от этого отошел только, да, а мы пошли на глазах у него или знаем, что он знает, и мы пошли, и он знает, то мы согрешим и сделаем грех, потому что его расположим к тому, чтобы он вернулся обратно к тем праздникам, к тем иконам там или еще к чему-либо. Я сейчас не говорю, там иконы плохо, праздники плохо, я не об этом. Я просто говорю так, можно сказать, математическим языком, да. Мы поняли нечто большее, и для меня, например, икона, ну, никак не заменит живого Бога, с которым я могу общаться и которого ощущаю всеми фибрами души. Но для кого-то это еще не так. Поэтому, когда мы, имея знание, что тут ничего страшного нет, вот как я вам рассказал, я иду, я свободен, я ничего не боюсь, да? Но знает кто-то рядом, что ты идешь, а сам он немощный в вере, то смотрите, твое знание... Твое дает тебе повод пренебрегать состоянием этого человека, и ты его вводишь в грех еще в большее сомнение в истине, да? Потому что ты это делаешь у него на глазах, и когда он об этом знает. Поэтому знание твое надмевает. Я приведу вам другой пример. Если я знаю, что там Рождество... Тем более, вы, наверное, заметили, вот сейчас везде там говорят, новости там где-то пишут в прессе, да, католическое Рождество. Я говорю, правильно, католическое. Не баптистское, а баптисты католическое празднуют, да. Правильно, католическое, а не Христово и не Божье. Правильно оно называется. Но я что хочу сказать. Если это же самое Рождество, вот, и я знаю, что это, ну, языческий праздник. Я ведь могу соблазнить и тех, кто празднует его. Искренне. А как? Мое знание надмевает меня над теми, кто не имеет этого знания. Они искренне верят в Рождество Иисуса Христа, искренне радуются и поют ему. Но я же знаю, что они не понимают. А я же знаю, что это идольское... Идоложертвенное – это же языческое празднество, да? И меня поздравляют, а я им говорю. А я в это не верю, это язычество, и вы язычники, так что я вас поздравляю. Говорю, я и тебя поздравляю. Твое знание превозносится и над тем, кто в твоей церкви, ты его не любишь, тебе его не жалко, и над тем, кто не в твоей церкви, которую ты упрекаешь, которым ты высказываешь далеко-далеко некрасивые слова. А теперь слушайте. А любовь, вот смотрите, знание без любви к человеку. Это вечное выпендривание перед своими и перед чужими. Я один, и краше меня никого нет. А любовь в признаниях. Смотрите, знание об идоложертвенных яствах. Казалось бы, при чем здесь любовь? Да, знание вот такое, будем говорить, доктринальное, пусть назовем его, да? Но ведь главное знание у нас о любви, и не знание, а умение применить это на практике. Если я имею различные знания, там пророчества, там языками говорю, мертвых воскрешаю, там, да? Смотрите, обладаю такими, вы помните, Павел Коринфянам пишет, 1 Коринфянам, 13 глава. А любви не имею, то я медь звенящий. Почему? А потому что я со всеми буду превозноситься, я над всеми буду возвышаться, я всех буду унижать, я всех буду перебивать, я никого любить и уважать и почитать не буду. И Павел как бы говорит, зачем такой человек на небе? Хватит таких и на земле. Туда такие не попадут. Это пустозвоны. Так вот, кто думает, что он знает что-то о субботе, кто-то о воскресенье, кто-то там о пятнице, кто-то о Рождестве, кто-то о вечере, о наговении, как правильно, как неправильно. Ну, я беру, как говорится, знание правильное. Так вот, кто думает, что он знает что-нибудь из вот того, что я перечислил, и тому подобное, что я не перечисляю, тот еще ничего не знает, добавляю, в плане, как это знание применить по отношению к людям, как должно знать. Но кто любит Бога, я добавляю, он обязательно должен любить и человека. Если я говорю, что я Бога люблю, а на ближнего раздражаюсь, не разговариваю, обижаюсь, я уже не говорю, еще поклепы какие-то разношу, да, то как я могу говорить, что я люблю Бога, которого не вижу, если ближнего своего, которого вижу, я не люблю. Так вот сказано, кто любит Бога, я добавляю, тот обязательно должен любить человека. Если он не любит, а раздражен или превозносится над человеком, то он не любит Бога, не видел и не познал его, и знать не узнает, если он так будет продолжать вести себя. Кто любит Бога, добавляю, тот любит ближнего, и тому дано знание, то есть мудрость от него, от Бога, как это знание применить по отношению к человеку. Вы видите, в чем мудрость? Знать можно правильно, но применить, как говорят, знаете, умело приготовить, да не умело подать. Итак, дальше Павел пишет. Об употреблении в пищу, слышите, употреблению в пищу, вот дальше я вам сказал, пища не приближает и не удаляет, да? Здесь не о пище идет, которую мы едим каждый день, а о пище, посвященной идолу, да? Итак, об употреблении в пищу идола жертвенного мы знаем, что идол в мире ничто, то есть, другими словами, выдумка с кучей мистики. И что нет иного Бога, кроме единого. Ибо хотя и есть так, слышите, не то, что есть боги, да, а так называемые боги. Вот истукан его назвали Богом. Хотя и есть так называемые боги, или на небе, или на земле, но люди же говорят, наш Бог на небе. А кто-то говорит, а наш на земле, да. Так есть много богов и господ много. Но у нас один Бог Отец. Вы видите, да? Один Бог Отец, из которого все мы для Него, и один Господь Иисус Христос, которым все и мы им. Отец, смотрите. Ну, значит, получается, если идол ничто, то идол жертвенное кому посвящено? Пустому месту. Поэтому, если у вас такое знание, можете смело есть, только не смело заявлять тому, с кем едите, что это язычество. И не смело заявлять немощному брату, поверя, что «а я иду, невзирая на тебя». А так вообще, как говорится, если нет тех, которые соблазнятся, или тех, кого я соблазню, что я умею мудро, ну, как говорится, поприсутствовать и мудро поговорить, не бойтесь, ничего с вами не произойдет ни на Рождестве, ни на Пасхе. И даже если батюшка на вас попадет веничком, как некоторые говорят, все, на меня веничком батюшка попал, когда окроплял, все, я осквернился, Саша, мне надо перекрещиваться. Я говорю, пойди в ванну, помойся и успокойся. Ничего там не было, что ты там прямо это? Вот эта вода, вот этот батюшка, вот этот веничек. Я говорю, успокойся, веничек. На меня бы всю жизнь веничком брызгали, пакостей бы не делали, было бы очень хорошо. Так вот, смотрите. Но не у всех такое знание. Некоторые и до ныне, то есть совестью признающие, я добавляю, еще идолов, но ходят они уже в христианскую церковь, едят идоложертвенные, как жертвы идольские. Ну, в смысле, как посвященные некому, как, некоему как бы божеству. То есть, ну, немножко есть. Я знаю, встречал когда-то людей таких, что, знаете, вот уже не православный, а на Пасху тихонечко где-то Пасху ел с таким аппетитом, говорит, мне так было хорошо на душе, я вот чувствовал, что я тоже не прошел мимо благословения. Ну, расстреливать никто за это не собирается, да. Но тихонько это делал, потому что все-таки тот человек ходил в ту церковь, где могли за это дело, ну, не расстрелять, но подвесить. Так вот, смотрите, и совесть их, будучи немощна, оскверняется. Чем? Ну, глядя на то, что мы вот ходим и даем ему повод, он же не понимает, какие мои мотивы, какая моя вера. Он понимает, раз я хожу, значит, тоже хочу там причаститься к идоложертвенному. И он как бы тоже пойдет туда и тоже склонится к язычеству. А теперь Павел пишет. Для тех, кто имеет знание, это не идоложертвенное, потому что идола нет и идоложертвенного нет. Это обыкновенная пища, и я ее кушаю как пищу, поэтому он и пишет. Пища, которую ест вот этот, как бы, имеющий знание об идоложертвенных яствах, да, это просто для него пища. Она не приближает нас к Богу, если я ее поем. Она, едим ли мы, ничего не приобретаем. Не едим ли, ничего не теряем. Кстати, я вам уже сказал про поводу вечери. Едит кто-нибудь, ест кто-нибудь вечерю Господню с благовением, но не понимает смысла и думает, что вот в момент едения хлеб превращается в тело, и Христос в буквальном виде появляется в нашем теле, да? Я вам хочу сказать, ничуть это не приближает нас к Богу, не делает нас святее, и не становимся мы причастниками божеского естества. Основная масса говорит, что это даже невозможно. Это так, чтобы мы, как говорится, не сомневались, да? И если кто-то говорит, вот ты не ешь, ты уже от Христа соединился, извините, ничего подобного не происходит тоже. Присоединяемся или отсоединяемся, вот когда ныне услышим глаз его, и не ожесточаем сердце своего, да, и выи своей, то присоединяемся, причащаемся. Если слушаем, тем более причащаемся. Если не слушаем, то отделяемся от Бога. И в вечере это никак не поправить. Дальше. Берегитесь же, то есть то, что вы сами кушаете идольскую жертву, не считаете ее таковой, да, и не веря в это. Действительно, ничего страшного, вы просто поели как пищу, не более. Однако, берегитесь, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных. Вот Татьяна задает вопрос, вот если я пойду, да? Ну, если есть кто-то из знакомых, который говорит, нет, туда не надо идти, а Татьяна скажет, а я пойду и пойдет. Ну, вот тут будет момент, которого надо побаиваться. Далее. Если Татьяна пойдет туда и начнет говорить, вот это язычество, вот так вот, знаете, ну, извините, бестактно, ну, уж извиняюсь, Татьяна, что так говорю, да, ну, пример просто привожу, там, не обязательно, что ты так и поступишь, да, и вот начнутся упреки и спор из-за этого Рождества, то тоже надо бы этого поберечься и поостеречься, чтобы свобода ваша не послужила соблазном для немощных, и кому пришли, и кто знает, что вы пошли, и тоже сами соблазнятся на это. Ибо если кто-нибудь увидит, что мы, имея знания, и у них вопрос, а что ж ты тогда пошел? Сидит за столом в капище. Ну, а за столом в капище, так там же рядом же сидит еще этот какой-нибудь шаман, да, или жрец. То совесть его, как немощного, не расположит ли его, если идоложертвенное, уже с таким ну, чувством, как я сказал, что это, ну, это что-то непростое. И, слушайте, и от знания твоего, добавляю, и при отсутствии любви твоей к этому ближнему погибнет немощный брат, за которого умер Христос. А теперь, слушайте, это уже грех. Не то, что вы пошли на Рождество или на Троицу, или там на Пасху, да? А вот за то, что вы вот так себя поставили и неправильно себя повели, согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа. Почему? Потому что Христос же за него умер. Чтобы он пришел к лучшему, а вы его, вот, не учтя вот таких обстоятельств, опять возвращаете к прошлому, к худшему. И потому, если пища, вы поняли какая, связанная с идоложертвенными яствами, с капищами, да? Если пища соблазняет брата моего, не буду, пусть это для меня просто мясо, пусть это просто пища, не буду есть мясо вовек. Вы слышите, вот это любовь. Хочу, хотелось бы, но тут брат, а любовь к брату или к сестре больше, чем к мясу, хотя мясо тоже люблю, и затрудняюсь сказать даже, что больше люблю или кого. Но не буду есть мясо вовек. Вот вы видите, как Павел пишет. Чтобы не соблазнить брата моего. Так вот, если Татьяна задает вопрос, там можно пойти, нельзя ли пойти, не будет ли это присоединение к язычеству, я так хочу сказать. Если, Татьяна, ты там будешь кушать пищу, которая тебе подходит, ничего страшного. Если ты там присутствуешь как близкий человек, тоже ничего страшного. Если у тебя вера свободна от этого, да. Если ты там не оскверняешься этим, там, ну, я уже так грубо говорю, зачастую там, знаете, и Рождество, и пьянка, и все вместе, и обжорство, да, и глупые речи бывают. Если ты свободна от всего этого, ничего страшного в этом как бы нет. Можешь спокойно идти, можешь спокойно кушать. Кто там, что там будет кому посвящать, и кто какие там, что будет говорить. Поймите меня правильно, пусть говорят, то самый скверный, я его не поддерживаю, сижу молча, на меня он не повлияет, да. Кто бы что там не благословлял, пусть там батюшка будет, пусть там веничек, пусть там, я не знаю, еще что-либо, да, из священного богослужебных атрибутов, да. Сидите спокойно, ничего не бойтесь, ведите себя разумно, мудро, умейте задать вопрос, умейте завести беседу, но никогда не доведите, чтобы это до спора дошло. Вообще, держитесь как можно дальше. Следующее место. Это 1 Коринфянам 10 глава с 23 по 33 стихи. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает. Никто не ищи своего, но каждый пользы другого». Вы видите, да? Мысль похожа, хотя то 8 глава, это вроде 10, 9 еще между ними нету. Мысль продолжается, да? Да, все мне позволительно, я могу пойти в капище и могу поесть, не считая это ни капищем, ни идоложертвенным. Если эта пища подходит, я ее ем как пища. Все мне позволительно, но не все полезно. Вот вы видите, да, уже второй вариант, вторая деталь, да, на что мы должны обратить внимание. Вот мне позволительно все кушать, тоже я могу сказать. Но оно не все полезно для здоровья. В плане идоложертвенного на меня не влияет, вроде полезно. А если пища там какая-то такая, как я не привык есть и не ем, потому что это вредно для здоровья, то смотрите, позволительно, да, Бог мне не запрещает, но я сам считаю, что это не полезно. Мне некоторые говорят, вам же нельзя то-то и то-то. Я говорю, мне абсолютно все можно. И пить, и есть, и колоться, и курить, и по женщинам ходить, все можно. Саша, я тебя не понимаю. Я говорю, что тут понимать? Бог все позволяет, все мне позволительно. Но не все полезно, не все назидает, и я не все хочу. Так что ты не делаешь, потому что я не хочу. Понятно? Меня никто не заставляет. Бог сказал, объяснил, разжевал, что хорошо, что плохо, на весы положил, говорит, смотри, не глупый, делай выводы. Я подумал, говорю, Господи, спасибо. Что не понял на весах, понял в жизни, получил по лбу. Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает. То есть, смотрите, не со всего я извлекаю как бы урок. Назидание – это поучение, да? Но то, что мне позволительно, это позволительно мне, если я тверд в вере своей. Но, так как рядом люди не такие, может быть, в вере, то никто не ищи своего, и если тебе позволительно, не торопись это делать. Потому что рядом может быть другой, с менее твердой верой, и я должен думать о нем. Каждый ищи пользы другого. Теперь слушайте. Все, что продается на торгу, ешьте без всякого исследования. Тут речь идет про буквальный базар, но не про буквальную пищу. Все, что продается на торгу, ешьте без всякого исследования. То есть, а кому посвящено? Бывает, там, закололи быка, часть съели, священный бык, священная роща, да? А часть остается, некуда девать, пойду на базар продам. Я говорю, это посвященное Юпитеру там какому-нибудь или Венере, да? Если вам позволительно, если вы ни Юпитера, ни Венеры не признаете, да, если вы действительно ходите под единым Богом, да, то, покупая на торгу, хоть оно трижды и 15 раз посвящено там идолу, ешьте без всякого исследования, как пищу для спокойствия совести. Ну, и почему так подчеркивается для спокойствия совести? Но если вам продавец не сказал, что посвященное, то вы, как говорится, и не спрашивайте, и ешьте. Ну, вам же ж не сказал. А если вам сказал кто-то, что это, ну, имею в виду, это идоложертвенное, а у меня совесть немного еще, как говорится, не утвердившаяся, ну, тогда, как говорится, чтобы с совестью быть в ладах, тогда вообще не покупайте и не ешьте, да? А почему, как говорится, ешьте без исследования? Потому что, говорят, это идольская жертва. А Павел пишет, Господня земля, и что наполняет ее? И нету быка идольского, есть бык Божий. Все. Дальше. Если кто из неверных, вот тут уже ближе к тому, что Таня задала вопрос, если кто из неверных позовет вас, ну, неверных в каком понятии? Вот мы вроде как бы верные, а вот они неверные, и мы поэтому побаиваемся туда идти. Если кто из неверных позовет вас, и вы захотите пойти, то все предлагаемое вам, если это не противоречит вашему образу питания, я добавляю. Все предлагаемое вам ешьте без всякого исследования для спокойствия совести. Но это тут уже прямо вы видите, посвящено идолу. Но если кто скажет вам, это идоложертвенное, а он же знает, вас пригласил, а знает, что вы вроде к этому не прикасаетесь. А он берет и говорит, я вот тебя пригласил, это идоложертвенное. Ну, типа, может не сказать вслух, проверить, какой же ты верный. Но у того, кто приглашает, для него это, как говорится, святыня, а для тебя это, как говорится, идоложертвенное. Не святыня, а наоборот, осквернение какое-то, да? То если кто скажет вам, это идоложертвенное, или это может немощный брат быть, который тоже там как-то оказался или с вами пришел, или хозяин, который вас позвал, да, то не ешьте ради того, кто объявил вам. Типа он вас как бы предупреждает, да, но раз он так сказал, а сам немного других взглядов, да, то не ешьте, чтобы ему не дать повода тоже думать, что все-таки раз он ел, то, наверное, что-то это дозначит, да. И не ешьте ради того, кто объявил вам, вы слышите, и ради совести. Ибо Господня земля, и что наполняет ее. А тут уже в первом случае Господня земля имеется в виду там овцы, быки, ну, что в жертву приносилось. А в данном случае люди тоже, земля Господня, и люди наполняют ее. И тут ты тоже, это человек принадлежит как бы Господу. Я не говорю, как принадлежит, сколько принадлежит, в какой пропорции или степени процентном отношении, да, но это тоже, поэтому ради этого человека, чтобы его к худшему не подтолкнуть, тоже не ешьте. Совесть же, разумею, смотрите, не свою. Моя совесть, если у меня твердая вера, она меня за это не будет судить, она будет абсолютно спокойная. Совесть же, разумею, не свою, а другого, того, кто вам объявил. И дальше Павел говорит, ибо для чего моей свободе быть судимой чужою совестью? То есть, моя свобода должна быть в унисон с моей совестью, а не совестью другого человека. Дальше Павел пишет, если я с благодарением принимаю пищу, то есть, смотрите, ем как пищу и благодарю Бога как за пищу, хотя она на столе у того, кто поклоняется идолам и кто эту пищу приготовил как жертву идолу, да? Если я с благодарением, добавляю, с твердой верой, без всякого сомнения, принимаю пищу, то для чего порицать меня за то, что я благодарю? Для меня это пища, и ничего в этом страшного нет. Кто меня может порицать? Ну, поймите, порицать будут, найдутся. Но чтобы это были не люди немощные в вере. А есть такие придиры, которые всегда порицают. Приходилось вам видеть в Ютубе, да, там лайки ставят, кто, как говорится, рука с поднятым пальцем вверх, то рука с опущенным пальцем вниз, да, типа за, против, одобряю, не одобряю. Бывает, слушаешь, умные вещи человек говорит, умные, настолько умные, настолько рассудительно человек смотрит на ситуацию. Все равно штук 40 стоит, не лайков, ну я говорю, не лайков, да, вниз палец, плохо. А что? Я не одобряю, да, я не согласен. Какие доводы? А никаких. Я не одобряю, и все. Так вот, я что хочу сказать. Вот здесь речь идет о том, что я должен со своей свободой, со своей совестью быть. Единственное, что если только есть немощный, и его совесть оскверняется, то вот тут я должен проявить любовь. Назидание не будет для ближнего человека, да, если я вот наем, а наоборот, осквернение, я его соблазню. Поэтому я вам и прочитал в начале, да. Все мне позволительно, но не все назидает. Мне лично позволительно. А вот тот, кто сидит, не назидание получил, а осквернение получил. Совести своей. Все мне позволительно, но не полезно. С точки зрения того человека и для того человека. Дальше. Итак, едите ли, пьете ли, я добавляю, буквально за столом, в обиходе, в обыденном, да? Или это у кого в какой-то церкви, куда вас пригласили на Рождество или там на Пасху? Яички крашеные или не крашеные? На спас там яблоки благословленные, батюшка, или неблагословленные. Если вы тверды в вере, если вы выше всех этих заблуждений, выше всякой этой мистики, то едите ли, или пьете, или иное, что делаете, все делайте во славу Божию. Если нету рядом немощных, делайте во славу Божию, ешьте, пейте, если это не противоречит канонам питания. А с идоложертвенными, с понятиями каких-то церквей, каких-то заблуждений, да, вас это не касается, вы выше этого, не расстраивайтесь, ешьте, пейте. Я не про алкоголь, не про все подряд и не про то, что нажираетесь. Поймите меня правильно, почему я так говорю, да. Все делайте во славу Божию. Общайтесь, не чурайтесь, не гнушайтесь, не брезгуйте, не спорьте, не объясняйте, что вы неправильно делаете, что это язычество, это будет не во славу Божию и не во спасение этих людей. Если есть немощный брат из твоей церкви, тоже сделай во славу Божию, ради него не ешь. Не подавайте соблазнам, тут написано, ни иудеям, ни еленам, ни церкви Божьей. Я перефразирую. Не подавайте соблазнам ни мусульманам, которые вас угостили. ни баптистам, которые не ходят в вашу церковь и не согласны с вашей субботой. Ни адвентистов не подавайте им соблазна баптисты, харизматы своими языками там или еще чем-либо подобным, да? Ни православным не подавайте, ни тем, с кем вы общаетесь теперь. Вы вот обратите внимание, начали мы, как говорится, с Рождества, да? Смотрите, какая непростая, ну, можно сказать, и простая тема, да? Но насколько она связана с разными аспектами жизни. Обратите внимание, где бы мы ни были, с кем бы мы ни общались, неважно, в какую конфессию ходит, неважно, кому поклоняется, неважно, там какие обряды, какие праздники у него, неважно, приглашает он вас там, не приглашает. Важно иметь твердую веру, четкие убеждения, четкое знание, да. Важно правильно себя вести мудро, да. И обратите внимание, не подавать соблазна никому. То есть самое важное, поступить по любви, по отношению абсолютно всех людей, которые там могут быть. Не упрекнуть кого-то, что это язычество. Впоследствии об этом, может быть, и надо будет сказать. Но как сказать? Или задавая вопрос, или, знаете, учительским тоном в лоб сказать, да. Это уже такой тактический момент. Но прежде чем сказать, как некоторые говорят, засвидетельствовать, я хочу напомнить, что сначала, перед тем, как сеют что-то в землю, землю приготавливают. И прежде чем засвидетельствовать, посеять семена истины, посеять семена знаний, что этот праздник языческий, да, приготовьте почву. Добрым поведением, с мудрой кротостью, без упреков, без споров, без разногласий. Расположите их к себе, чтобы люди сказали, пусть, как и мне иногда говорят, у тебя хорошая аура, пусть будет аура. Не трогайте для начала ауру. Пусть будет аура. Главное, что не расположено. А потом потихонечку, поглядывая и посматривая, да, послушивая, как реагируют люди, способны ли понять или нет, потихонечку, не перекармливая, а подкармливая по мере нужды, по мере спроса, да. Пожалуйста, делитесь, свидетельствуйте. В этом ничего страшного нет. Так как и я, Павел пишет, угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись. Я думаю, вы видите, да? Вот стихи, которые мы с вами прочитали, думаю, вы будете теперь понимать, вот в каком смысле пища приближает, не приближает, едите или пьете, все делайте во славу Божию. Некоторые говорят, вот я и ем, и пью. Павел сам написал, едите или пьете, да, все делайте во славу Божию. И я напился и прославил Бога, я наелся и прославил Бога. И не важно, что я ем, и не важно, что я пью. Я говорю, извините, тут не об этом речь идет. Я думаю, что вы поняли теперь, да? Вот когда мы начинаем попрекать, кого за субботу, кого за свинину, кого за десятину, кого там за воскресенье, кого за пятницу, кого за Магомета, кого за Христа, да? Вот поймите, мы делаем, поступаем не по любви. И вот в этом есть и грех. Конечно, это не тот грех, когда я раньше убивал, там, прелюбодействовал, воровал, да. Ну, я говорю, я не о себе говорю, не занимался этим делом, да, я просто говорю, я, в смысле, как вот каждый из нас, да. Да, я уже не убиваю, я не краду, я не прелюбодействую. Я не занимаюсь какими-то там извращениями, да. Я вот хороший, ну. Я раздражаюсь, я упрекаю, я оскорбляю, я унижаю. Я говорю, вот вы язычники, вы вот такие рассякие, да? Кто-то из вас скажет, Саша, ну ты же тоже иногда вот так говоришь, это языческий праздник. Это я объясняю тем, которые меня слушают, которые меня понимают, чтобы вы знали. Но когда я говорю об этом, будете говорить другим людям, извините, вот тут начинаете думать. Я говорю, понаблюдайте за мной, говорю ли я так, как я говорю вам. В смысле, объясняя о ком-то или о чем-то. Я людям никогда не говорю, меня подталкивают, Саша, что молчишь? Я говорю, так успокойся. Ты пришел меня ассистировать? Ты пригласил? Успокойся, все, сиди. Ну что ты молчишь? Надо свидетельствовать. Я говорю, помолчи, пожалуйста. Самое лучшее свидетельство – помолчать. Послушать. А потом пару вопросов простых на засыпку, все рушится. Искренне люди говорят: слушай, откуда ты, а как это ты, а слушай, а где ты это узнал? И дальше разговор нормальный идет, все в порядке вещей. Вы поняли, да? Я не о толерантности беспринципной сегодня говорил. Я говорил о том, что не надо бояться, если мы в твердой вере. Ничего в этом страшного нет. Главное бояться, не соблазнить. Кого-то из тех, кто в наших рядах, или кого-то из тех, кто не в наших рядах, но которые нас пригласили, чтобы их не упрекать, не переводить эту тему или этот праздник, пусть для них он праздник, для нас не праздник, но не переводить этот праздник или эту тему в предмет для споров, разногласий и разделений. Вот это самое страшное, чего мы должны бояться. На этом строится и семья, и межконфессиональные отношения. Потому что у нас чуть что не так, я имею знания, вот это не надо, вот ты такой рассякой, вот ты такая рассякая. Я говорю: подожди, что за знание? Знание без любви – это не знание. Кто любит Бога, тому дано знание настоящее. Как его применить? Вот в чем как бы суть истины. Да? Мы можем очень много правильно понимать доктрин, понятий религиозных, там, Бог, двое их, трое, один, там, да, какой день праздновать, там, какое пророчество, на что указывает, когда мы с этим ходим и тыкаем, упрекаем, когда нас выгоняют за длинный язык короткие мозги, или никакую мы истину не несем. Истина без любви есть заблуждение. Любой библейский стих, любой библейский стих, который мы говорим, это есть истина. Если мы фанатично, без рассудительности, с упреками, с превозношением кому-то объясняем, да, то я вам должен сказать, это никакая не истина, это никакое не христианство, это непонятно что. Я думаю, что понятно что, это я уже так вам просто говорю, это непонятно что, но это не Бог, это не истина. Любой стих, какой мы читаем, любое понятие, которое мы с вами рассматриваем из Библии, чтобы его вот просто так, знаете, как говорится, по-простецки применить, я вам говорю, почти 100% гарантия, если мы без размышления применили стих, мы попали в просак и ложно засвидетельствовали о Боге своем. Каждый стих требует вдумчивого применения в конкретной ситуации с конкретными людьми. Вот о чем мы должны думать, вот что самое главное мы должны извлечь из сегодняшней нашей встречи. Всего хорошего, Божьих вам благословений, размышляйте, копайтесь, думайте. Всего хорошего, оставайтесь с Богом.